Привет! С вами 394 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макей.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня в выпуске мы обсудим релиз Хрома 119 и заодно посмотрим, что будет в Хроме 120. Есть новости бетки. Вадим принес много новостей про Firefox, в том числе про MDN. Есть маленькая новость, обязательно нужно послушать. Но, в общем-то, да, у Firefox внедряются новые инвокеры, у них завезли. Они даже новые настройки добавляют, чтобы текст подчеркивать. Мы обсудим, нужно это вообще или нет. Не забудем про Safari Technology Preview. 182 Safari Technology Preview. Вроде там есть что-то новенькое. Похоливарим про веб-компоненты. Нужны они вообще? Как их правильно варить? Это ж замена фреймворком вроде как. А может нет. Ну и на сами фреймворки посмотрим. Тут Next.js попытался сделать оптимизацию импортов. И, в общем, посмотрим, получилось ли у них. Ну и начнем, раз уж опять я пришел в выпуск, никуда не уезжаю и не пропускаю. Хром, здравствуйте. Сразу обсудим 119-й. Новинки здесь мы немножечко закидывали наперед, когда обсуждали бетки. Но, в общем-то, что в настоящей версии, которая вот прямо релизная появилась? Важная вещь. Куки теперь будут храниться не больше 400 дней. Вы можете поставить 401, вы можете поставить 800, вы можете поставить сколько угодно, но браузеру лучше знать, сколько вашим кукам нужно жить. Это делается, опять же, в рамках борьбы со всякими куки-трекингами и прочее. Причем они пишут, что как только Chrome выйдет, у вас обновится, то все куки, которые уже сейчас установлены на более длительный период, они станут все равно 400 дней. Вот. Наверное, кому-то важно к этому подготовиться, у кого есть бесконечная кука, чтобы все работало. Да, на всякий случай не пугайтесь. Кука, если вы там обновляете, то она, ну, обновляется. То есть вы с первого раза поставили 400, и через 200 дней поставили еще 400. 400 останется, все нормально, не 200. Но у многих, в принципе-то, этого механизма нет. То есть у них нет такого, что они обновляют куку. Поэтому кажется, что посмотрите у себя в проектах, если вы там действительно делаете зачем-то бесконечные куки, для вас зачем-то это важно, все-таки нужно подготовиться к этому. Хотя в целом, мне кажется, хорошее внедрение, потому что иногда... Я пару раз, у меня, кстати, такое было, я там на старом ноутбуке зашел на какой-то сайт залогиненный, я такой, чего? Я этот сайт забыл вообще логин-пароль, он меня залогинил. Ну, в целом, удобно, приятно, я же логин-пароль-то забыл, но смог пользоваться сайтом. Но как-то было странно. Я знаю, что я несколько лет не заходил на этот сайт, а он меня все еще помнит. Какое-то такое вот неприятное ощущение, не знаю. В общем, наверное, хорошее внедрение. В CSS добавились псевдоклассы User Valid, User Invalid. До этого были псевдоклассы Valid, Invalid для форм. Ну, это в целом история про инпуты, возможность проверить какой-то ввод пользовательский. Чем отличие от valid invalid? User invalid и user valid — это когда пользователь провзаимодействовал с этим инпутом, провзаимодействовал с формой. Причем важно, что и у формы тоже есть это состояние, если внутри у какого-то из инпутов invalid вы можете его использовать. Так вот, это удобно просто. Ну, то есть, я думаю, часто вы встречали такое, что вы кликаете на форму, и она тут же говорит, что вы ошиблись. Но я же еще... В смысле ошиблись? А как ты ожидал, что я буду вводить что-то? Типа, я только нажал сюда, кликнул. Вот. И User Invalid, User Valid, они как раз про это. То есть это как раз в спеке прописано, что пользователь должен хоть что-то сделать с формочкой, хоть что-то ввести, и там должно быть не пустое значение и так далее. Ну, то есть это такая автоматизация, на самом деле, которую часто мы JavaScript и делали, потому что нативные штуки работают не очень удобно, мы JavaScript проверяли, сейчас это можно будет делать нативно.
И, кстати, это уже работает и в Safari, и в Firefox.
Да, что забавно, Chrome дотащили последними. И не только это, кстати. Они еще несколько вещей дотащили последними. Ну ладно, что еще появилось? Относительно цветовой синтаксис. Вот его, кстати, тоже Safari первыми принесли. Что это за синтаксис такой? Вы можете задавать функцию, как называются цветовые пространства, там, OKLab, например, да, и указываете, что из какого-то цвета, from, и пишете цвет. А цвет, причем, опять же, можно задавать в любом формате. Вы можете RGB, цвета, там, не знаю, вот Вадим любит использовать всякие именованные potato, tomato. А нет, potato есть вообще такой цвет? Что-то я по-белорусски.
Нет, tomato, wheat, plum и еще какой-то мой любимый цвета.
Блин, я хочу цвет potato в CSS.
А котейто?
Котейто. Котейто — это, кстати, тоже... Они все разные. Ну ладно, вернемся к цветам. Вот, вы указываете цвет. В том числе можете указать CSS-переменную. Ну, короче, что-то, что превращается в итоге в цвет. Браузер разберется. Дальше вы используете буковки, которые обозначают составные части того формата, которую вот функцию вы вызвали. То есть если вы пишете RGB, то вы можете использовать R, G и B. Вот. И таким образом вы можете этими буковками управлять. Это работает только для новых форматов записи, но поэтому, собственно, от запятых и ушли, кажется, в свое время. Ну, то есть шли вот к этому, потому что с запятыми парсинг был бы не такой удобный. Очень сложно объяснить это словами, но суть в том, что вы, если будете использовать OKLCH, тот самый, который, вроде как, мы выяснили, по спецификации должен хорошо работать с одинаковой контрастностью, но по факту, по сути, там есть баги с этим. Ну, в общем, можно, например, таким образом брать какой-то цвет базовый и у него менять только, ну, вот цвет, а все остальное оставлять. И тогда у вас получится вот из этой записи вы берете базовый цвет и генерируете разные палитры с разными основными цветами, которые лежат в основе. Но при этом они все по контрастности одинаковые, по насыщенности одинаковые. Очень удобно. Ну и в целом можно даже делать манипуляции с цветами. Это прикол в том, что в этой спецификации вы можете использовать, ну, как я говорил, буквочки R, G, B. Вы можете написать G, G, G. И как бы, ну, серенький по зеленому каналу. И вот так, мне интересно, как это можно забавно поиспользовать в каких-нибудь фильтрах. Я вот вижу какое-то применение, можно сделать математическое вот над фильтрами, потому что там в целом можно, как я говорил, from, можно запихнуть что угодно. Можно там математику на калках и так далее. В общем, интересное внедрение. Ну и да, в Safari появилось впервые всех. Вот сейчас Chrome это дотащили. Еще интересная особенность. ClipPass расширили. Во-первых, добавилось туда несколько новых функций. Добавилась функция rect и функция xywh. Rect — это про нарисовать прямоугольник. xywh — это тоже про нарисовать прямоугольник, но другим способом. То есть вы задаете координату xy и задаете ширину-высоту. В чем прикол? В ClipPass никогда не было rect. Ну, мне это всегда... ну, прям смущало. Я хочу нарисовать прямоугольник. Это базовая конструкция в CSS. Почему мне для этого нужно рисовать полигон? Вы мне объясните. Ну, то есть я, конечно, привык к этому синтаксису проценты там писать, но, блин, почему? Почему этой функции не было сразу? Сейчас она есть. И, ну, мне банально приятнее знать, что я точно сделаю прямоугольник, потому что с процентами я иногда нет-нет, да и косячил. Ну и еще важная история. Они добавили поддержку такого, как это, ограничивающей коробочки. То есть вы говорите, что ClipPass применяется либо на Margin Box, либо на Content Box. И это в целом иногда удобно. То есть такое... Ну, я, допустим, с таким сталкивался, когда паддинги марджины мешают. ClipPass, собственно, поэтому я полигоны использовал, чтобы она правильно обрезала. Или в целом проще было PNG-шку сделать иногда. Чего уж тут. Ну, вот это полезно. И можно будет просто говорить, я хочу использовать ClipPass на конкретную вот область моего объекта. Кажется, станет просто проще. То есть мы раньше с этим умели жить. Подогнать чиселки можно было, там с маржинами разобраться можно было. Сейчас просто станет удобнее. Одним свойством взяли и поменяли.
Мне нравится, что это становится последовательным. У нас как и фон можно задавать по этому боксу геометрическому, так и вот сейчас клипать по нему тоже. Ну, это все становится обычной частью работы вот с блочной моделью, вернее, с нашим вот этим элементом, со всеми его частями.
Ну, и, как обычно, в EndMo у них тоже есть интересное. Вот, наконец-то, та самая версия, где в WebSQL все. Ну, прям все. Ну, правда, ладно, они такие говорят. Ну, если уж совсем нужно, то до Chrome 123 вы можете Origin Trial прикрепить к своему сайту. Но вообще все. Больше WebSQL, пожалуйста, не пользуйтесь. Мы его выпиливаем. В этот раз уже, но оно просто не будет доступно, как API-шка. И забавно, они добавили, как-то изменили в том числе дефолт. В общем, вы когда делаете шаринг экрана, есть нативные браузерные API-шки для этого, GetDisplayMedia функция, там можно было выбрать, как в том же самом, там, не знаю, Zoom, Discord, можно было выбрать весь экран. И ну, у кого это не бывало такое, что нечаянно выбрал весь экран вместо приложения и шаришь не то, что нужно, и кто-то там твои переписки читает, кажется, очень частый кейс. Так вот, они добавили опцию Monitor Type Surfaces, и можно, когда вызываешь эту функцию GetDisplayMedia, вот в эту опцию просто ставите, что exclude, и она, кстати, по умолчанию exclude. Они изначально делали ее как include, теперь дефолт это exclude. В общем, как раз суть в том, что он не будет по умолчанию давать шарить экран, он будет давать только какое-то конкретное приложение. По-моему, классно, здорово, что про это подумали. Интересно, в нативных приложениях такое же есть? Ну, наверное, есть какая-то такая опция, раз ее прокинуть можно из браузера. И вот что-то странное, в Origin Trial можно Window Open сделать с фуллскрином. И я такой, секундочку, то есть я могу кликнуть на рекламу, и она откроется фуллскрином, серьезно? Но это Origin Trial, то есть зачем-то им нужна такая функциональность. Надо посмотреть, работает ли это только внутри текущего домена. Если так, то и ладно. А если это все-таки работает на third-party какой-то, то очень странно. Но да, суть в том, что в Window Open можно прокинуть параметр full screen, и тогда поп-апчик будет реально открываться на полный экран. Не знаю, вот какое ваше впечатление такого странного параметра?
Мы тоже обсуждали, когда обсуждали, по-моему, бету предыдущую, 119-ю, собственно. Ну, расширяют. Видимо, кому-то это нужно, чтобы можно было открыть отдельное окно в фуллскрине. То есть не на текущей странице взять целиком весь дом и вытащить фуллскрин, там еще что-то такое, а просто сделать это на новой странице. Если это в рамках того же самого Origin, ну почему бы и нет? Ты же имеешь все те же самые вещи. Ну и плюс, если оно в фуллскрине, оно наверняка скажет, что оно в фуллскрине, как обычный фуллскрин. Я надеюсь, что будет браузерный UI, который скажет, вы можете выйти из этого режима, там, нажав Escape, еще что-нибудь такое. Ну, я бы ожидал чего-то подобного. Надо проверить, как оно на самом деле работает.
Ну и давайте тогда обсудим бетку Chrome 120. Там прям много, но я постараюсь быстро. Ладно, кому вы поверили? Если пельмешки еще не стоят завариваться, то ставьте, как раз успеют. Мне понравилось, что они продолжают работать с AddProperty. А вот у меня такая древняя травма. Я очень хочу, чтобы оно внедрялось, а оно внедряется очень медленно. Но внедряется. Дело в том, что в AddProperty вы можете указать тип. Какой? Ну, то есть AddProperty — это такая директива, которая позволяет именованной переменной задать тип, наследуется она или нет, и начальное значение. Так вот, тип, ну, в CSS, он, там много всякого может быть. И я давным-давно видел демки, когда указывается тип image, ну, то есть картинка. То есть вы там градиентики можете задавать или прям реальный URL картинки. Но эти демки никогда не работали, потому что браузеры эту штуку не поддерживали. Там есть проблемы с тем, что когда ты определяешь какое-то значение, тебе что, сразу нужно идти скачивать эту картинку? Или когда? В какой момент это надо делать? Ну вот они наконец-то дотащили, и теперь вы реально можете использовать синтаксис. Ну, открывайте там угловая скобочка, image, закрывайте угловую скобочку, просто угловая скобочка, вот. А для чего это нужно? Это реально нужно для того, чтобы можно было работать с градиентами в первую очередь. Это полезно. То есть их можно будет в том числе анимировать, потому что браузер умеет анимировать градиенты. Ну и во вторую очередь, это да, это все-таки урлы какие-то засовывать в CSS-переменные. Здесь не очень понятен профит от этого всего. Тут надо будет посмотреть, когда они это действительно раскатают. Я думаю, они расскажут. Ну то есть то, что это типизированная картинка, но она и раньше была строкой, можно было ее использовать, она подставлялась. Видимо, какие-то оптимизации все-таки сработают. Или, например, он не будет давать делать лишнее, будет понимать, что это картинка. Короче, я этому рад, в первую очередь, благодаря градиентам. Вот. Раньше мы это, опять же, обходили тем, что цвета в переменные засовывали. Сейчас можно весь градиент будет сюда запихнуть.
Мне еще понравилось, я раньше об этом как-то не особо думал, что когда ты регистрируешь кастомные свойства, ты не просто говоришь, что они будут такого типа, и ну, из-за этого их можно там анимировать или еще что-то такое. Ну, то есть браузер знает, что ты передаешь не строку, а вот конкретный тип. Там ведь еще идея в том, что если передашь в это кастомное свойство что-то другое, если от тебя ждут картинку, а ты передашь, не знаю, значение там другое, строку там, не знаю, сколько, какие там еще бывают варианты, список, что-то соединить, какое-то число с единицами измерения.
Там даже кастомные слова можно свои задать.
Ну, вот это все, да. Браузер выдаст ошибку. Ну, то есть он не то чтобы он на уровне, он не применит это, короче.
Угу.
И, может быть, даже DevTool покажут, что это не так. То есть ты не просто помогаешь браузеру разобраться с тем, что там, ты ему говоришь, принимай только такого типа значения. Вот это круто.
Угу. Да, и таким образом, кстати, можно делать ифы. При помощи этой property можно встраивать логику в CSS, потому что if, ну, типа, отработало и не отработало. Ну, мы, собственно, обсуждали хаки, статьи жуткие.
Это уже TypeScript CSS или нет?
Это просто CSS ванильный.
А, хорошо.
Ну, он развивается, растет. Ну, и туда же добавили значение, которое может принимать этот property, transform function и transform list. Это вот как раз те самые функции трансформации. В целом, мне кажется, здесь, опять же, их анимировать-то точно нет смысла, потому что я слабо себе представляю анимацию функции трансформации. Вот. Но вот это место как раз то, про что ты, наверное, Вадим, говоришь, что ты четко говоришь, что можно использовать, а что нельзя использовать. Ну и мне кажется, они рано или поздно просто возьмут этот property. Там по тестам банально нужно, чтобы оно в итоге поддерживало все типы, и они потихоньку это дотащат.
Мне еще интересно, если в кастомное свойство придет значение, которое не подходит по типу, fallback сработает? Наверняка же да.
В смысле, когда ты делаешь у переменной значение...
Ну, когда ты используешь ее в функции var,
да.
Туда приходит свойство с невалидным значением,
угу.
которое там раньше было задано неправильно. Наверняка ведь сработает fallback еще, который ты указал.
Оно не задастся. В тот момент, когда ты попытаешься задать неправильно, он не применит.
Но я имею в виду, что когда оно начнет использоваться где-то там, и у него не будет, по сути, правильного значения, то есть оно вообще не придет, по сути...
Угу.
То сработает fallback.
Тогда initial value можно поставить.
Ну, да, наверное. В общем, да, кстати, да. В описании можно поставить initial value либо там, либо в add property, либо при использовании тоже можно указать через запятую fallback-ное значение.
Да, да.
Ну, короче, система растет, взрослеет, и прикольно. Можно более какие-то серьезные вещи на этом писать.
Я у себя в докладе показывал, как при помощи CSS-переменных ломать наследование свойств, которые наследуются, ну, типа делать по-другому. Просто через CSS-переменные. У нас же там размер шрифта уже наследуется. А ты можешь сделать минус-минус font size. И получается, не наследуется. Ну, не минус-минус сейчас мне. Это dash-dash. Потому что это не минус. Вот. Ну, короче, действительно растет. И мне очень радостно за этим наблюдать. Гудини спустя 6, 7, 8 лет. Он все еще развивается. Только тут, но развивается. Включается медиа-выражение скриптинг. Мы про него уже много говорили, но коротко. Оно говорит в CSS, что JavaScript включен или выключен. Вот, и все, вы все сессии можете это определять. Initial only в браузерах не работает. Ну, там типа enabled, initial only и none. Initial only он для других устройств. Я не знал, что до сих пор нету псевдокласса dir. Вот для меня это... Я такой думал, что оно уже как бы выехало, а оказывается нет. В Chrome оно вот только-только в бетку добавили. Это псевдокласс такой, который говорит, какое направление текста стоит. Вы можете написать двоеточие dir, например, left to right, LTR в скобочках. Или RTL, и за счет этого понимать, как вам надо CSS перестраивать. И в целом, я понял, почему у меня такое было, и на атрибуты привык завязываться, просто копируешь код, не задумываешься, но реально мы по атрибутам так делали. У этого псевдокласса мощнее все, потому что атрибут, он же стоит у конкретного элемента, и вам нужно там типа смотреть, что у него внутри. А dir, он наследует эту историю. То есть если вы на HTML поставите этот dir, где-то внутри у большого блока dir поменяете, direction, то все, что внутри этого блока, вы сможете этот самый dir применить. В общем, гораздо удобнее, гораздо умнее, еще с авто работает. Но я правда думал, что он уже есть в Chrome.
Но я тут с тобой соглашусь. Скорее всего, вот эта вот идея, что у нас есть атрибут length, который наследуется внутрь, и атрибут dir, который наследуется внутрь, то есть все вложенные элементы от корня, у которого задан атрибут dir, тоже приобретают либо dir, либо length такой же. И потом появился псевдокласс length, и он довольно долго работал, хотя я помню, как я первый раз в жизни использовал length как селектор по атрибуту, потому что мне это нужно было на конкретном элементе. А потом я уже врубился, что он все-таки, наверное, нужна эта функция length. Вот то же самое с диром. Если, ну, то есть можно справляться с выборкой по атрибуту до сих пор, если, допустим, браузерной поддержки не хватает, но на конкретном элементе, поэтому вам придется руками его наследовать по вашему коду, этот dir в нужные места, где вам нужно его использовать. А так можно это все действительно делать на корневом HTML-элементе, как и length, так и dir, а потом уже вот эти вот штуки использовать прямо в CSS. Удобно, но, опять же, вопрос браузерной поддержки, я не уверен, что за сложности были конкретно в Chrome, чтобы все это реализовать, ну, кроме приоритетов, разве что.
Ну, да, может быть. Еще добавили CSS-функции новые, PAU, SQRT, HiPod, Log, X. Ну, короче, те, которые со степенями работают и обратными степенями изгаляются над числами. Экспоненциальные они называются. Вот. И, в общем, в принципе, почти все функции и спецификации, получается, скоро будут везде. Там просто спецификацию-то дописывают. Браузеры внедряют, и там такие, о, давайте еще такую функцию добавим. Ну, мы же уже умеем, почему бы и нет. Вот. Но потихоньку догоняем. CSS-маски — это вот то, что прям я тоже что-то как-то... Я привык WebKit-маск использовать, наверное, опять же. И они как бы давно работают, очень давно. Но сама по себе спецификация масок, она переделана. То есть по сравнению с WebKit Mask по-другому, короче, работают некоторые вещи по спецификации. Не то чтобы прям сильно отличается, но там, короче, Mask по факту это шортхенд, получается, да, для большого количества других маленьких свойств. И, в общем-то, отдельно просто действительно посмотрите, почитайте, как это работает. Есть у Chrome даже, по-моему, уже... По-моему, Адам Аргайл, как обычно, уже сделал какую-то статью. И у Брамуса я тоже что-то видел. Экспериментирует, и это реально удобно. Что делают маски? Вы просто говорите, смотрите, вот эта PNG-шка — это маска. Примените ее, и будет красиво. Или вот этот текст — это маска, ну, SVG текст. Я уже видел потрясающие демки того, что раньше сделать было прям нереально.
Один из самых распространенных use cases с этими масками — это когда мы берем SVG-шные иконки и красим их. То есть мы берем SVG не как саму иконку, а как маску поверх какого-то, допустим, псевдоэлемента, который залит нужным цветом. Соответственно, нам удобно менять. Угу. По сути, мы получаем векторный контур с нужной нам заливкой прямо из CSS. Нам не нужно вставлять всякие векторные спрайты прямо в HTML-документ, что сильно все упрощает. Ну и хотелось еще сказать про эти отбрасывание префиксов. Это, по сути, не отбрасывание префиксов, а новая реализация.
Угу.
Ну или приведение старой реализации к стандарту. Просто раньше, я думаю, ну, если у вас достаточно опыта и вообще понимания того, как все это работает, вы всегда смотрели, как я, на эти префиксные свойства, как на что-то, что потенциально по-разному работает в браузерах. Что-то, что не стандартировано до конца, что-то, где есть проблемы. Либо в API, либо в реализациях браузерах, либо просто в необходимости этого всего. Потому что есть какие-то всякие последыши, всякие такие штуки, которые, ну, уже остались в веб-платформе, но как бы уже особо не нужны. Так вот, сейчас отбрасывание префикса значит в современных браузерах, в современных стандартах, что это... Есть стабильная реализация во всех браузерах, есть стабильная спека, браузеры договорились, и все будет последовательно, есть тесты и все остальное. То есть у меня психологический барьер снимется, я наконец-то смогу это использовать нормально.
Ну, я видел уже в продакшене на многомиллионных сайтах WebKit Mask вполне себе использовали. Ну, то есть вытестировать надо было. Но да, действительно, еще раз обращаем внимание, это новая реализация спецификации. Ну, то есть какие-то нюансы, просто если вы какие-то уберете, возможно, что-то сломается. По большей части нет, на самом деле, но какие-то вещи, какие-то там, не знаю, композитности вот, и прочие штуки, которые там, эти маски, они реально там смешиваются, хитро вывернуто накладываются. Тут надо аккуратненько. И интересное, Chrome догоняет Safari. Слышите, да? Не Safari догоняет Chrome, а Chrome догоняет Safari. Доезжает вот, расслабленный CSS-нестинг, который в Safari уже есть.
Алеша улыбается.
Да потому что пришло наше время. Да ладно, я шучу. Да все нормально, ребята делают свою работу. Рассказывай, что там с CSS-нестингом.
Ну, можно не писать вот эту вот закорючку персант. Можно просто писать там, не знаю, точка контейнер, открываем скобочку и внутри писать точка текст.
А правильно же я помню, что в Firefox этот как раз синтаксис изначально был реализован, да? То есть он первый, то есть Chrome сейчас, когда довыпустит, у нас, в принципе, есть нормальный вот этот вот упрощенный ленивый способ писать нестинг.
Вот ты опять называешь его ленивым. Он нормальный, он как в САСе.
Расслабленный.
Ладно, нормальный.
Нет, так Firefox же просто это сделали мимо спеки. Они же такие, типа, внезапно оторвы были. Потом это в спеке зафиксировали.
Может быть, кстати.
А Safari, окей, теперь это из спеки мы сделаем.
Не, может быть, ребята из Firefox решили, что нам эти ограничения не мешают?
Скорее как, ну, я предполагаю, proof of concept, то есть показать другим браузерам, что это возможно, потому что, если вы помните первичное обсуждение, это считалось проблематично внедрить в парсер.
Как обычно. Нашли стажера, который не знал, что в этом есть проблемы, он такой, ну, я сделал. Ну, что там, сложно было, что ли?
Ну, да.
Еще из того, что догоняется, это именованный details, то есть можно делать нативный аккордеон, и опять же мы это обсуждали, когда говорили про Safari. Details. У него можно задать атрибут name. И если у вас есть несколько их рядышком с одинаковым name, то вы кликаете в один, он открывается, а все остальные закрываются. Как вот, собственно, в тех аккордеонах, которые мы на JavaScript делали.
Как, собственно, в input type radio name вы задаете множеством инпутам name, и они за это становятся связанными. И как и неймы, эти details не должны стоять рядом или как-то в одном месте находиться. Вы можете один details, насколько я понимаю, положить в одну колонку, а другой в другую.
Mm.
Я не пробовал, но у меня есть такое ощущение, что единственное, что их связывает, это name. Им не нужно быть как-то рядом. Вот это интересно. То есть можно сделать какие-то интерфейсы, где ты открываешь одно меню, какое-то боковое, а закрывается другое. Ну, то есть подумай чуть-чуть дальше, на шаг дальше.
А я еще на два шага дальше думаю, прикиньте, как только это поддержит в письмах, какие интерактивные письма можно будет делать, а? Это же просто сказка.
Plain text forever.
Не, ну в письмах-то оно поддержится на самом деле, если атрибуты не выпиливаются, то есть это если браузер умеет.
Так и не все читают письма в браузерах.
Да не, ну даже в клиентах у тебя поддержка HTML-то есть, и вот этот вот старый способ добавить интерактивности в письма через радиоэлементы, она тут плюс-минус работает почти везде.
Ну, я задумался прям, какой мне спам начнет приходить интересненький теперь. Ну и ладно. Зато у Виталия Фридмана появятся новые слайды про то, как верстать интерактивные письма. Дальше идет очень много всего, чего они будут делать с веб-опишками. Я здесь то, что интересно мне, расскажу. Во-первых, появился метод check для font-loading API. Дело в том, что сейчас как можно проверить, в принципе, применяется шрифт или нет? Применить его. Ну, то есть загрузить шрифт, попытаться отрендерить, и потом, ну не получилось, ну и ладно. Такое себе. Метод check, он как раз не будет вызывать вот эту замену шрифтов. А замена шрифта — это прям очень такая жуткая операция для браузера. Ему нужно все пересчитать. Ну, прям совсем все. Потому что у шрифта новые какие-то значения, высота строки растет, ширина символов растет. Окей, полностью взяли, все пересчитали, а потом такие, не надо, возвращаем назад. Ну, как бы такое себе. Для тех же самых Core Web Vitals, наверное, не очень. Так вот, они добавляют метод check для font face set. Не то чтобы я часто видел, как и пользуются этими, но библиотеки, которые я использую для того, чтобы работать со шрифтами, вот они под капотом используют эту API-шку. Ну, то есть я все-таки доверяю здесь абстракциям. Слишком сложно со шрифтами, скажем так. Там надо разбираться, мне кажется, как с SVG. Еще из интересного, я даже не знал, что такое есть. Ну, точнее, я слышал про это. Вот FedCM, Fed Credential Manager, как я понимаю. В общем-то, есть такая попытка вынести логины и, в принципе, аутентификацию, авторизацию в какой-то доверенный источник знаний о том, что человек вот в каком-то сервисе он залогинился.
Например, Google.
Ну да, например. И сайт использует это знание исключительно через браузерную API-шку. И в целом это классно. Это как раз история про борьбу с куками. Не нужно сайту, который логинер, собственно, тот самый доверенный, давать лишнюю информацию о том, на каком сайте это было. То есть ты по факту просто говоришь, вот с этого клиента тут все норм, нормально все, да? Залогинен? Супер. Так вот, они потихоньку эту API-шку дорабатывают и делают ее более понятной, потому что тут основная проблема, нужно сделать так, чтобы было понятно, что это браузерная API-шка. Она должна, видимо, как-то перекрывать элементы интерфейса. Собственно, так это и сделано. Какие-то кнопочки дают понять, что это браузерное. Чтобы было больше доверия в этом месте. Что это не какой-то там, не знаю, не что-то встроенное в сайт. И вот они потихоньку ее дорабатывают. Там добавили Error API и Auto-Selected Flag API. Error API — это по факту способ подсказать, что что-то пошло не так. Потому что раньше просто его не было. Вот. Можно было только узнать, залогинен, не залогинен. А автоселект — это API, я, честно говоря, не знаю даже, про что это. Но вроде как оно одна из трех важных частей. Там еще, вот, собственно, логин API. Самая первая часть. Они ее уже до этого реализовывали. Кажется, что мы скоро сможем прийти к более безопасным логинам.
Да нет, тут дело не в этом. Тут общее движение в паскейс сейчас идет скорее, чем в какие-то такие вещи.
Основное движение — это, конечно, паскейс.
Мне кажется, они не мешают друг другу. То есть вот этот Federated Credentials Manager вместе с паскейс как-то можно хитро вывернуто. Ну, не знаю, я, опять же, не специалист здесь по тому, как это все работает, но выглядит очень интересно. Причем интересно то, что Safari начали это внедрять одними из первых. Тоже, опять. Я просто помню логин API, когда искал. У Safari была попытка. Ну, там хорошо же. Очень хорошо. Дальше я вот, честно говоря, немножечко сломался. Fenced Frames. Вот вы знаете, что это такое?
Так это заборчики для рекламы. Это же их одна из API для Privacy Sandbox.
Да, это вот у меня сейчас немножко такое странное... Короче, они добавляют константы, которые можно использовать для fenced frame. Ну, такие константы, которые я прям в коде пишу. И они подставляют ширину и высоту для этой рекламки. Я, в смысле, константы подразумевают add width, add height. Я прям вот так вот пишу буковками, и он это куда-то подставляет. Я в этот момент выпал в осадок. Чего? В смысле, как, почему, зачем? Но при этом, говорят, мы там всякого добавили маячков всяких, чтобы можно было понять, дернули рекламу, не дернули. В смысле, посмотрели, не посмотрели, закрыли там и всякое такое. Ну, если что, есть маячки просто SendBeacon. Очень, кстати, полезная штука. Это постзапрос, который не ждет ответа. Ну, то есть он отправился, а придет ответ, не придет, ему все равно. Есть еще там Repeated SendBeacon, по-моему, тоже пытались такое делать, который все-таки пытается удостовериться. И вот есть внезапно AddBeacon. То есть отдельный маячок для рекламы. У меня вопрос, почему он должен быть отдельный? Почему нельзя просто SendBeacon использовать? Короче, у меня очень много вопросов к тому, что в релизноуты... Я уверен, что в самих релизноутах 120-го хрома этой штуки не будет. В бетку, потому что это побало. Автоматика взяла, собрала какие-то штуки, и вот мы это читаем.
Да не, ну почему ты так говоришь? Они улучшают какие-то свои API, которые они внедрили в Chrome. Что делать? Они пытаются реализовать вот новые подходы для того, чтобы работать с куками, работать с рекламой, работать с аудиториями и так далее, так далее. Просто пытаются это улучшить, потому что там же есть заказчики у этого всего, да, рекламодатели, которым чего-то не хватает. Вот они вместе с ними, видимо, допиливают какие-то вещи, чтобы в Chrome было удобно. В целом-то, ну, я напомню, мы не очень за это все, но мы с Chrome тут ничего не поделаем. Они пилят API в данном случае, да, для рекламных блоков. Ну, пускай.
Из того, что интересного в Origin Trials, нашел HTTP-заголовок Priority, и это то, чего прям хочется. То есть браузер сможет сказать серверу, что вот смотри, у этих ресурсов чуть повыше приоритет, и сервер сможет на это среагировать. Опять же, понятно, что вряд ли вы пойдете сами настраивать заголовки на каком-нибудь лендинге, но для высоконагруженных сайтов, ну, типа там больших компаниях, на все заголовки рано или поздно начинаешь смотреть в том числе вот на такие. То есть можно на сервере принять решение, что окей, особенно в HTTP 2, кстати, это актуальная история, я могу взять и сам эту очередь настроить, как мне отправлять. Немножко тонкая настройка, то есть, опять же, как я говорю, вряд ли каждый верстальщик пойдет это делать. А можно что-то автоматизированное подключить, и оно будет это делать само. Ну, в общем, полезный заголовок, прям реально полезный.
Я думаю, тебе не нужно это настраивать на сервере. Этим займется там какой-нибудь Nginx.
Угу.
Или что там будет стоять. Ты, главное, пишешь ему приоритеты, и он уже выстроит подачу файлов так, чтобы они шли в нужном порядке.
Ну, тут скорее вопрос, что нужно этот Nginx обновить до правильной версии, или у тебя там Apache, который тоже нужно пропатчить, добавить ему правильную историю.
Ну, слушай, какой-нибудь Vercel сделает это у себя сразу.
Да, это правда. Ну, в общем, просто полезный заголовок. В чем суть? У вас браузер в любом случае их будет отправлять. Ну, то есть это вы даже контролировать никак не должны. И браузер сам такой «помогите», а сервера такие «помогаем». То есть нам даже ничего делать не надо в большинстве сервисов, и это прям крутая штука. Для тех, кто занимается измерением перформанса, замером производительности, еще будет полезна функция performance.measureUserAgentSpecificMemory. Длинное такое название, но это, по сути, способ смотреть за утечками памяти. Вы можете несколько раз так вызывать и смотреть, сколько действительно используется, сколько используется памяти в вашей веб-странице. Жутко полезная вещь, потому что с утечками мы до сих пор бороться плохо умеем. Ну, то есть, скажем так, как мне понять, что память утекает? Я открываю DevTools, открываю в них там как раз memory usage, ну и оно там растет. О, наверное, утекает. А нет, сбросилось. Ладно, не утекает. И вот так вот постепенно долго скроллю там страницу, обновляю, такой, ну, наверное, все-таки у меня там какой-то event listener протух. Надо бы его чистить. И вот эту штуку можно вставить в мониторинге. То есть смотреть real user metrics — это самое важное, потому что лабораторные условия — это одно, а реальное, что происходит на сайте, это совсем другое. Классно, удобно, маленькая функция. Я думаю, многие все равно, опять же, используют для этого библиотеки. Редко кто пишет прям свое-свое. И эти библиотечки, я думаю, точно так же подтянут эту функцию, будут какие-нибудь в графану или еще куда-нибудь протекать эти локи, и вы сможете видеть реально потребление памяти. Я знаю, что некоторые там какие-то хитро вывернутые костыли использовали до этого, потому что я видел там у коллег, что они как-то там память хитро мерили. Но это что-то, по-моему, было такое запрефиксное или что-то вроде того. Сейчас эту штуку включили официально, можно попробовать, и почему бы и нет. Ну и из того, что deprecations and removals, то, что удаляют, я обращу внимание на то, что URL внутри SVG use element, все, нельзя. Я так понимаю, что это потому, что XSS может быть, но они так пишут. И я такой задумался, действительно, в URL же можно вставить что-то странное, он в этом юзе подтянет его и такой, о, прикольно. Может, вы еще что-нибудь интересное нашли?
Да хватит уже.
Хватит, ну что вы, ну там столько всего классного. Вы бы видели их лица. Ладно, ладно, понял я вас. Давайте перейдем к какому-нибудь другому классному браузеру.
Что интересного в других браузерах? У нас тут новости Firefox, и у меня впервые получится передать этим новостям какой-то более официальный статус. В общем, да, я на прошлой неделе стартовал в Mozilla как технический писатель в MDN. То есть я теперь буду писать те самые релиз-ноуты Firefox, в частности, которые мы тут много когда обсуждаем, редактировать MDN, принимать pull-реквесты, работать с сообществом и всякое такое. В общем, буду редактором в команде MDN.
То есть это не эмелька делает, это делает...
Да, делают живые люди pull-реквесты на GitHub и не только.
А мы сможем узнавать у тебя секретики?
Ну, те секретики, которые я могу рассказывать... Не, ну я думаю, какие-то инсайты, безусловно, будут. Плюс-минус браузер-то open-source, и очень мало вещей происходит прям совсем уже за закрытыми дверями. Так что, да, я, по крайней мере, многие, не знаю, предположения, которые мы раньше делали, обсуждая релиз-ноуты и всякое такое, я хотя бы смогу задавать вопросы коллегам, если уж не сам знать ответы на все вопросы.
Поздравляю.
Угу.
Спасибо, спасибо. Возвращаюсь к релиз-ноутам, которые теперь звучат чуть более официально, чем раньше. Что интересного? Тут есть Firefox Nightly News, такой сборничек, который что-то вроде релиз-ноутов беты Хрома, в котором вообще все подряд. Более того, там еще более подробно там обсуждается, как там сообщество работает с этим всем, какие там багфиксы и так далее. То есть прям, ну, вот реально дамп, такой changelog. Но из changelog пара интересных вещей выкопалось. Во-первых, в 121-м Firefox появится HS, то есть это будет, по-моему, в конце ноября, если я правильно помню сейчас. А, не-не, 120-й Firefox выйдет в конце ноября, но, видимо, уже после. В общем, когда точно будет понятно, что HS попадает в стабильный релиз, я расскажу. Но вообще, да, вроде бы прицеливается HS на 121-й, это, видимо, уже декабрь. А может быть, следующий год. Надо посмотреть на расписание точно. И еще интересная фича, мне понравилась, это не то, что совсем про веб-стандарт, но мне кажется, это про миссию Mozilla как таковой, как компании. У них появилась фича в правом меню скопировать ссылку без трекинга. То есть вы можете прийти на страницу, если там куча всякого мусора, всякие ID-шники, всякие UTM-ки и прочее, а если, ну, в браузер встроен какой-то алгоритм, который все это вычищает. Я знаю, есть всякие другие приложения, расширения и прочие штуки, которые убирают это все из ссылок, которые вы там вставляете, или по пути в браузер тоже вычищает на уровне операционной системы. И вот еще такую же фичу встроили конкретно в Firefox. Если вы реально, ну, если вы обратите внимание, ссылки, которые вы кидаете в чаты, они обычно, если вы вчитаетесь в саму ссылку, там очень много всего, что к этой ссылке отношения не имеет вообще никакого. То есть вы, ну, не знаю, увеличиваете размер вашего сообщения, вы позволяете всем этим компаниям прослеживать, кто эту ссылку скопировал, откуда, в какой момент, и кто ей потом воспользовался. Ну, в общем, трекинг как таковой, мне кажется, хорошая фича, и она не включена по умолчанию. CopyLink — это CopyLink without сайт трекинг. Я не знаю, может быть, это станет когда-нибудь фичей по умолчанию, но, по-моему, хорошая штука. В общем, там много всяких таких подробностей. Если вам нравится разбираться во внутренних процессах того, как браузер делается, если интересно. Но есть еще другие новости, даже без стабильного релиза. Появился интересный intent to prototype invokers. В общем, это что-то из кухни OpenUI. Появятся два атрибута. Invoke target и invoke action. И это все позволит нам, если очень коротко и очень просто, нажимая на кнопку, открывать диалог или запускать видео, или делать что-то такое, какой-то экшен по умолчанию, или один из экшенов, доступных для этого элемента. Вдохновение взялось из поповера. У нас есть такой атрибут поповер, который позволяет нам открывать попапчик маленький. Такой поповер, всплывашечку, которая легко дисмиссится и так далее. Мы не можем использовать атрибут поповер для того, чтобы открывать или триггерить любые другие вещи. Так вот, именно для этого придумали вот эти два атрибута. В общем, атрибут invoke target содержит ID-шник элемента, на который вы, собственно, пытаетесь нажать с помощью этой кнопки, а invoke action содержит тип экшена, который вы вызываете. По-моему, атрибут invoke action не обязательный. И если вы просто invoke target делаете, то при нажатии на кнопку это триггерит action по умолчанию. То есть, условно, для видео нажатие на видео — это, наверное, будет play. Активация диалога будет открытие диалога. Повторная активация диалога, наверное, будет его закрытие. Ну, что-то такое. Короче, это еще нужно будет на уровне конкретных интерактивных элементов, которые вы пытаетесь вызвать. Нужно на их уровне прописать, какие у них будут экшены по умолчанию и как можно будет выбрать другой экшен, собственно, с помощью атрибута invoke action. Потому что, допустим, вы можете захотеть сделать кнопку play, пауза, перемотка, еще что-то такое внутри вашего интерактивного элемента, например, видео, и в invoke action перечислить для нужных кнопок нужные варианты этих экшенов, которые вы пытаетесь вызвать. То есть без JavaScript вы можете прицелиться на какой-то интерактивный элемент и что-то с ним сделать.
Чисто атрибут. Я только хотел спросить, почему клик не подходит. Он же, по сути, то же самое делает.
Ну, внутри клика начинается синтаксис JavaScript, по сути. И тебе нужно найти этот элемент, а если у него там поменяется еще что-то такое, его поведение, если его нет в доме, то выйдет ошибка, ну и прочее, прочее, прочее. Если это декларативно, ну, если он есть, случится, если нет, не случится. И плюс, чем проще код, тем меньше ошибок. Мне кажется, это все, нам всего чего-то такого не хватало.
Ну вот про проще код, я просто вижу, что они еще заодно пишут про invoke event, то есть в JavaScript появляется такая сущность.
Да-да-да-да-да. Можно делать сложнее, и там, скажем так, это часть спецификации, это pull request в HTML-спецификацию, который только в раннем этапе, это все прототипы, есть очень большой explainer на сайте OpenUI, можно туда закопаться, и там перечисляются диалог, details, видео, input type файл, кстати. То есть сейчас, чтобы стриггерить диалог файл, нужно JS писать. или как бы прятать поверх этого вашего input type файла какую-то кнопку шлепать, чтобы клик на нее там проваливался в этот input type файл и так далее. А сейчас можно будет просто сделать отдельную кнопку, которая просто по ID-шнику связана с вашим input type файл и какой-то action там вызывает.
Ну, с файлами на самом деле файл XS API уже есть, можно его использовать, например.
Это JS, понимаешь? Вот тут речь о том, что у нас условно некоторые вещи можно сделать декларативно в HTML. Например, там, не знаю, форму переключить, связать несколько инпутов вместе, или это вот сейчас вот summary details name связать, или там popover сейчас у нас появился, еще какие-то вещи. А некоторые вещи для очень простых вещей нужно писать JS. Иногда сложный JS, иногда простой JS, но все равно переходить в другой язык и потенциально делать ошибки, потенциально менять контекст и усложнять все. Мне кажется, чем меньше этого кода... Плюс, знаешь, редко кто пишет button on click и так далее, и так далее. Скорее всего, к вам приезжает мегабайт JavaScript, который инициализируется, и только когда он инициализируется и все правильно сделает, доедет целиком, и все эти чанки приедут, только тогда этим элементом можно будет воспользоваться. А какой-нибудь, не знаю, атрибут автофокус на инпуте, он просто срабатывает. Вам не нужно ждать, пока приедет бандл, который найдет этот input type search на странице и сделает ему .focus метод. Понимаешь? Вот кайф декларативности. Как только HTML-страница отпарсилась и отрендерилась с помощью CSS, сразу все работает.
Я, кстати, кажется, понял. Ну, я просто, пока ты рассказывал, почитал чуть больше explainer, да, потому что основной-то вопрос, а зачем, то есть какую мы проблему решаем. И проблема это, ну, потому что, кажется, и правда, схожим решением, мы ведь можем в JS то же самое делать, клики навесить и все такое, то есть это же повторение, да. А на самом деле, мне кажется, основная эта задача — это прокинуть такой базовый OpenUI-ный, да, в рамках OpenUI элемент, с помощью которого можно будет взаимодействовать со всеми элементами, которые в OpenUI появляются. Потому что сейчас там появляется все больше и больше сложных элементов, все больше предложений, где элементы имеют разное базовое поведение, которое нужно каким-то образом триггерить. Видимо, из этого, ну, я думаю, они, разрабатывая это все, пришли к выводу, что не хватает вот какой-то такой вот общей прослойки на базе HTML, да, которая позволяла бы вариативность какую-то иметь. И, видимо, вот это и появляется.
Ну, я бы здесь добавил, что invoke сам по себе — это паттерн. То есть в том же самом C-Sharp, Windows формах, ну, то есть там есть invoke паттерн, invoke классы такие. То есть это как раз-таки такой способ, вот как Леша сказал, ты сейчас действительно должен на каждую кнопку написать отдельный клик в JavaScript, если мы говорим, для того, чтобы понять, что после этого клика произойдет и какой таргет мы используем. Это, ну, если у тебя 4 кнопки делают что-то похожее, тебе нужно 4 раза сделать почти одно и то же. Если мы используем вот этот invoke паттерн, который на самом деле кого-то где-то что-то там дергает, то гораздо удобнее. Ты в одном месте пишешь логику, что где-то меня триггернуло. Вот где-то. Мне не важно где. Invoke event сработал, и я могу на это отреагировать. И с точки зрения UX это, ну, может быть удобно. С точки зрения оптимизации кода может быть удобно. То есть я все-таки опять все равно в JavaScript возвращаюсь, потому что, да, HTML — это важно, но будем объективны, у нас большинство приложений все-таки React там или всякие прочие другие Vue, и нужно уметь с этим тоже работать. И я с ивентами часто работаю. Мне вот invoke event выглядит интересным. Мне хочется разобраться, как вот так вот хитро вывернуто сделать, там, не знаю, в дизайн-системе какой-нибудь. У меня там есть кнопки, которые что-то триггерят, те же поп-апы, да? Почему бы не сделать так, что может быть несколько кнопок в разных местах, визуально разных, но делающих одно и то же. В общем, идеи появляются, это прикольно. Я хочу посмотреть, как это появится везде.
Ну, в общем, у нас будет прототип, собственно, в каком-нибудь Firefox Nightly, когда за это все возьмутся. Есть intent, есть explainer, есть pull request в HTML-спек. В общем, все правильно подготовили. Если внимательно посмотреть на то, как это сделано, сделано очень последовательно и классно. Там и стандартные и позиции браузеров, и реакция сообщества, и вот эти вот все обычные вещи, они, естественно, выяснены, и работа прям большая-большая проделана. Вот Кит Circle делает это все. Если вам интересно, опять же, как это все происходит, и подробнее разобраться вот в этом интерфейсе, в этом API, explainer очень большой, и там можно закопаться очень надолго. У меня есть небольшое, скажем так, небольшая грусть, связанная с тем, что у нас все-таки вышел popover и вот эти вот все атрибуты, прежде чем вышел этот invoke, потому что, кажется, могли бы обойтись обычными этими invoke'ами, и для popover'ов тоже, потому что, ну, как кажется, вот, ну, тогда пришлось бы, наверное, делать отдельный элемент popover, не просто атрибут, а с атрибутами popover, ну, то есть, чтобы, условно, у нового элемента были дефолтные экшены и так далее, чтобы он реально мог вызываться каким-то образом. А атрибут позволяет нам из кнопки открыть div.
Угу.
Не нужно, у дива нет дефолтных экшенов и всего остального. То есть, возможно, они все-таки сделали универсальные эти атрибуты, которые что-то открывают, а потом сделали специальный набор этих инвокеров, которые будут работать именно с существующими HTML-элементами, а не просто с дивами, потому что, какой invoke action будет у дива, если ты его вызовешь из кнопки? Да никакой, у него по умолчанию ничего нет. То есть, видимо, они решали разные задачи, либо просто успели внедрить одно, а потом внедряют другое, я точно не знаю, тоже нужно выяснять.
Мне кажется, все правильно сделали. Invoke — это реально просто проксирование события, ну, если разобраться. И там, как ты правильно сказал, у разных элементов разный дефолт. А popover, у него четкая, это визуальная штука.
Это такой специализированный invoke, можно сказать.
Ну, не скажи. Ну, то есть оно похоже, конечно, по тому, как оно работает, но я бы запутался в том числе и в неймингах, если бы мне нужно было писать invoke target и popover опции передавать. Uh-huh. Мне гораздо удобнее. То есть я точно знаю, что для popover я четко прописываю то, что мне надо, оно работает, и это точно визуальная штука. А invoke — это не визуально может быть. Это может быть что-то, в том числе JavaScript-ом перехватываемое.
Ну, просто я могу допустить ситуацию, в которой ты захочешь открыть что-нибудь, какой-нибудь popover, и у тебя в голове сработает паттерн. Сделаю-ка я это инвоуком, потом такой, нет, тут для этого специальный кейс с атрибутами popover, popover target и так далее. То есть все-таки это чуть-чуть множится сущности в этом месте. Но, с другой стороны, не первый раз, я думаю, мы запомним, привыкнем, что для разных кейсов разные паттерны используются. Еще интересная штука, которая, опять же, не связана непосредственно со стандартами, а скорее связана с интерфейсами браузеров, но мне кажется, нам всем это важно знать и помнить. ShimaVidus 3 года назад накрыл фичи-реквест в Firefox добавить фичу, всегда подчеркивать ссылки. И в Nightly, Firefox Nightly, 3 года спустя появилась эта фича. То есть можно зайти в настройки браузера и сказать, чтобы все ссылки были подчеркнуты. И это, я проверил, работает. То есть если вы не можете на каком-то дурацком сайте, где на бледно-сером тексте бледно-голубые ссылки без подчеркивания, и вы не можете их отличить глазом, вы можете зайти и включить эту настройку, она будет просто форсить underline.
Кстати, надо проверить в шоуере, в шаблоне Ribbon, там ссылки подчеркиваются бэкграундом, насколько я помню.
Да. Если рисуется все бэкграундом и так далее. То есть это пока Nightly, это пока экспериментальная фича. И на самом деле, если ты как человек, которому важны эти все эти подчеркивания, увидишь, там, не знаю, чуть более грязное подчеркивание или, не знаю, 2 подчеркивания, ну и черт с ним, как бы, зато ты будешь точно знать, что это ссылка. Мне кажется, это скорее фича, связанная с доступностью. Если для тебя это важно, ты это включишь.
Угу.
Следом к этой новости, во-первых, Шима нашел, по-моему, на странице на выдаче Гугла, что они используют какие-то вложенные спаны, у которых не включается text decoration, потому что они стилизацию этого text decoration задают на внутренний вложенный элемент. То есть эта штука не всегда работает. Ну и продолжая еще одним вторым хвостом к этой новости, не знаю, видели вы или нет, на GitHub, по-моему, по умолчанию теперь ссылки подчеркиваются в контенте, но появилась настройка где-то там в октябре, в начале октября, что можно у GitHub включить или выключить подчеркивание ссылок в контенте. Наконец-то. И за ними сообщество ходило много времени. И можно теперь это все включать-выключать. Мне кажется, это все-таки стоило сделать по умолчанию, делать всегда, потому что, правда, чуть более сложная контрастность, чуть более, не знаю, неудачное освещение в комнате, и тебе не всегда видно, где ссылка. А ссылка — это важный интерактивный элемент.
Это, кстати, вообще, по-моему, было какое-то время экспериментом. Вы же знаете, да, у них там фичу-превью есть, куда они выкатывают всякие разные штуки.
Да. По-моему, это до сих пор бета.
Да, не знаю, наверное. Но туда я просто хотел добавить, что недавно как раз очень много приехало новых фич. И как раз там вот переделанные вьюхи для бранчей commit-пейджи, переделанные вьюхи для общего репозитория view, deployment view. То есть они прям очень сильно занялись интерфейсом. И если это в том числе происходит под таким давлением сообщества, да, то есть мы хотим более удобный интерфейс, с которым более приятно будет работать, все это прекрасно.
А, кстати, я видел, наоборот, мемы, которые реагировали. Вы зачем добавили подчеркивание? Вы что, считаете нас идиотами? Мы что, не можем ссылку найти другую цветную?
Да это вечная борьба людей, которые против и за.
Я-то за, потому что, ну, я часто включаю... Я хожу, вот как это, шимия вида сходит с выключенным JavaScript-ом, а я иногда включаю режим цветовой слепоты и хожу так по интернету. Я таким образом инспектирую, сайт действительно доступен, ну, для тех, у кого дальтонизм или нет. У меня есть коллеги с дальтонизмом. И я специально хожу вот с таким режимом, и... А ведь правда, очень много сайтов, причем сайтов, которые, я такой думал, ну, там дизайнеры же, ну, думают над доступностью. Они думают над доступностью для тех, кто цвета воспринимает, к сожалению. То есть с точки зрения того, как у меня плохое зрение, там еще чего-то, все более-менее норм. Контрастность нормальная, да, есть такое. А вот когда вот я реально не различаю многие спектры, а они у меня все сливаются, допустим, очень интересно посмотреть, как сайты выглядят. И ссылок там почти что нет. То есть я не знаю, куда кликнуть, это прям больно.
Ну и ладно, следующий релиз Firefox стабильный будет 120-й. Я посмотрел на задачу в нашем трекере. Все уже подзадачи разобрали, так что я не приму участие в релиз-ноутах 120-го Firefox. Но 121-й, когда будет HES, я думаю, я притащу инсайты авторизованные. Ладно, поговорим уже про другие браузеры, которые у нас есть. Раз уж Chrome, Firefox, то еще один движок притащил этот релиз-ноут Technology Preview. Леш, забирай.
Ага, это правда, Safari Technology Preview 182 вышел. И, знаете, такое ощущение, что не хватает еще одного браузерного движка, который надо отдать Андрею, и мы такие вчетвером. Каждый с браузерным движком. Эй.
Ну подожди, нода. Это же браузерный движок в каком-то смысле, андреевский.
Ну движок-то там из Хрома.
Ну а все остальное? Не-не-не, это вполне полноценный житель леса нашего веб.
Ну все, тогда все получается. В общем, что произошло в этом релизе? На самом деле релиз хороший, на мой взгляд. Ну такой, знаете, бывают проходные, а бывают такие типа релизы, где вытащили много вещей. И, во-первых, ну, мне важно это сказать. Никита сегодня много раз говорил о том, что что-то приехало, где Chrome догоняет. Но вот эта гонка в этом году была просто прекрасной, потому что Джен Симмонс тоже в своем мастодоне поделилась вещью, которую она заметила. Ребята, а интероп-то очень хорошо в этом году идет. Они уже, если смотреть на все экспериментальные, ну, не экспериментальные, Nightly-версии браузеров, целиком все браузеры вместе уже превысили 90 планочку процентов выполнения интеропа. И это самое большое выполнение плана, потому что в предыдущих годах браузеры такого не достигали. То есть, смотрите, интероп работает, команды работают над выполнением интеропа, и это просто великолепно.
Причем фичей-то в интеропе стало больше в разы, а они умудряются делать их лучше. По-моему, круто.
Да-да-да.
Ну, хорошо-то хорошо, но вот недавно только я проверил, что у нас очень много клиентов сидит в Safari 15.
Ну, это другая проблема. Это проблема устройств. Там же в Safari-то... Safari не обновляют не потому, что его нельзя... Не хочется обновить, да, или то, что как-то он не так выходит, а то, что он часто залочен на обновление всей операционной системы, или люди просто на своих железках не обновляют браузер. Потому что Safari нельзя тихонечко обновить, да, это всегда системное обновление.
Да, и вот новый, он же только для Sonoma и Ventura.
Да?
Они все еще на Ventura.
Ну, ладно, что, да, везде, короче, ложку дегтя Андрей принес нам. Что в 182-м превью появилось? Во-первых, они доделали разделение whitespace и текст-врапа. Мы об этом говорили раньше, говорили, когда обсуждали разделение текст-врапа на два свойства, текст-врап-мод и текст-врап-стайл, для того, чтобы поддержать спеку. Но тогда не доделали разделение whitespace. И сейчас это, по сути, в этом релизе уже доделали это до конца. То есть что у нас получается? У нас свойства CSS-ный whitespace и текст-врап — это теперь не настоящие свойства, это, как это, сокращенная запись для других свойств. И что у нас получается? У нас для TextWrap есть свойство TextWrap Mod, TextWrap Style. Для WhiteSpace у нас есть свойство WhiteSpace Collapse и TextWrap Mod. То есть, по сути, оба свойства сокращенных используют одно и то же настоящее свойство TextWrap Style. Что мы можем делать? Мы можем писать TextWrap, там, например, я не знаю, Wrap Balance или NoWrap Pretty, и все такое. А whitespace мы можем писать, например, collapse и там, не знаю, какой-нибудь wrap или no wrap. Да? То есть мы можем совмещать теперь, это удобно, это все по спеке, и ну как бы хорошо вроде идет. Что еще? Наконец-то, я думаю, вот тут надо сказать, Никит, ту самую фразу. Safari догоняет Chrome и другие браузеры и добавляет show picker для даты. Это, по-моему, только Safari не хватало здесь. Единственная демка, которая была, по-моему, еще команда Chrome ее делала, она не совсем ожидаемо работает. То есть пикер и правда открывается, date picker. Там нативно выглядит все прекрасно. Единственное, там вот эти вот закрытия пикера и реиспользование пикера пока... Либо демка кривовато сделана, ну хотя она в Chrome работает, да? Либо все-таки в этой реализации еще чего-то не хватает, каких-то методов в самой реализации шоу-пикера. Но оно работает. Это уже хорошо. И нам просто это, по-моему, последняя вот эта вот выпадашка, потому что color picker уже есть. Что там оставалось еще? Не помню, что еще. Но date picker добавили. Он тоже работает. Отлично. Что еще? Добавили поддержку lazy load изображений для списка общего изображения. Да? То есть есть по спеке, напомню вам, для документа всегда создается список готовых изображений. То есть это все изображения, которые вы на странице каким-то образом вставляете, да, они идут в этот список. Это очередь, на самом деле, которая как раз-таки приоритизируется и которая в первую очередь используется для реиспользования картинок. Потому что когда картинку вы подключаете дважды, трижды, она не должна создавать никаких вообще нетворк-запросов. Она должна увидеться, что она есть в этом списке, который уже подгрузил браузер, и браться оттуда. Была проблема с тем, что lazy load изображения в этот список не попадали, и даже если у вас загружена картинка, а потом она еще раз появлялась у вас где-то в доме с атрибутами lazy load, она загружалась повторно. Это неправильно, это поправили, и теперь даже lazy load изображения смотрят в первую очередь на список подготовленных картинок и берутся оттуда, если она там загружена.
Я немножко покопался в pull request'ах. Да, действительно, если ты условно добавил, загрузил страницу с image loading lazy, она отработала, все нормально, загрузилась лениво. Если ты удалил эту картинку и добавил снова с помощью JavaScript, то, по-моему, эта штука, картинка снова будет грузиться. То есть она не была встроена в этот общий механизм, а они теперь поправили. Ну, то есть сделали реализацию, но забыли про то, что это нужно интегрировать чуть дальше. Такое бывает, и на самом деле не первая фича, которую я реально вижу. Первое внедрение, потом второе внедрение, потом третье внедрение. Не в смысле внедрения, а доделывание какое-то. Это вот один из таких примеров.
Но это, кстати, очень часто можно встретить в больших SPA-приложениях, да, потому что вы же там подгружаете элементы в дом, подсовываете их, и где-то они могут быть lazy load изображения. Да, у вас изображение, например, уже загружено в браузер, оно есть в кэше, браузер про него знает. Ну и зачем эти лишние загрузки? Хорошо, что еще? Добавили, поддержали, точнее, для API преобразования даты, DateTime формат, который в Intel находится. В Intel. Ну, вы поняли. В настройках можно было всегда передать таймзон, но таймзон можно было передать какой-то из списка, да, там Европу, там что-то, там и так далее, и так далее. Ну, вы знаете это все. А вот более свободный формат, в котором вы указываете offset, то есть смещение от таймзоны, нельзя было в Safari добавить, хотя по спеке можно было. Они это дофиксили, теперь вы можете в опшенах для таймзон просто указывать плюс 3, например, плюс 4, плюс 5, минус 6, и оно преобразуется в, по-моему, по спеке оно должно преобразоваться в GMT и отдается в DateTime формат уже как настройка для преобразования даты. Еще из интересного, тут я долго очень копал, честно, вообще не моя тема, но попытаюсь вам сказать. Поддержали режим масштабируемости L1-T2 для веб-кодека H264. Эти режимы масштабируемости, насколько я понял, вот тут, смотрите, вы мне прям подсказываете. Потому что, насколько я понял, есть режимы масштабируемости для стриминга. Для стриминга, для WebRTC, в принципе, для какого-то потокового вещания. И там есть разные режимы, то, что Scalable Video Encoding называется, которые позволяют вместе с основным слоем отправлять еще несколько слоев. И там для каждого режима их разное количество. Эти слои позволяют вам, ну, чтобы у вас стриминг легко подстраивался под разный битрейт, под разное окружение и так далее, так далее, так далее. И сейчас завезли поддержку L1-T2. Это там, по-моему, два дополнительных слоя идут вместе со стримингом, вместе с вашим видео. И, по идее, это должно улучшить на производительных или на непроизводительных устройствах. Тут я не знаю, можете меня поправлять, если хотите. Но смысл в том, что они поддерживают просто более такую производительную работу стриминга. Они начали с прошлого релиза, где они поддержали, что они для WebRTC, да, что-то поддержали. Вот. И сейчас это потихонечку дорабатывают в кодеках. Это для 264-го H264, потому что для H265 это завозили прямо в системе в Sonoma, да, и недавно как раз в прошлом релизе завозили в веб-кодек Hevk, да, то есть это туда уже пришло. Вот, и очень смешной коммит про blob partitioning, потому что в прошлый раз мы говорили, что его завезли, а автор коммита говорит: слушайте, завезли, но я забыл галочку включить, чтобы он включился. И вот в этом релизе я ее наконец-то включу, то есть все будет хорошо, теперь-то он точно работает. Добавили дополнительные константы для WebAssembly и немножко поправили веб-инспектор, чтобы туда сообщения логировались. Примерно такой релиз, по-моему, хороший на этот раз, на мой взгляд, да. Понятное дело, много фиксов еще приехало, но работают.
Там причем очень много фиксов как раз-таки про интероп. Я вот смотрю на многие вещи такой, вот мы только что какие-то вещи обсуждали про Chrome, Firefox, и вот у них тут то же самое. То есть они-то вот потихонечку доводят тесты, готовятся, видимо. У них же там обычно в конце ноября, в декабре как раз-таки отчетный пост, кто круче, кто молодец. У Chrome будет свой, у Safari будет свой обязательно. Кстати, Firefox, по-моему, очень тихо. Тут в этом месте они не шумят, что у них просто все нормально.
Не, ну по графику, заметь, они тоже идут. Вот мне очень нравится, если смотреть интеропный график, что они вот с начала года все плюс-минус идут вот наверх. Нет такого, угу, знаешь, какого-то большого разрыва или отрыва друг от друга.
Да, в общем, потрясающе. Мне радуют вот эти маленькие штуки, причем я вижу, как это сейчас удобно стало. Можно открыть коммит и посмотреть, что они делают. И я прям вижу тесты, которые из интеропа. И я такой, ну классно. Они его прошли, этот тест, значит, стала чиселка больше. Вот как оно выйдет, можно будет обновиться. Потрясающее событие, вот этот интероп. Я буду радоваться, мне кажется, до тех пор, пока они будут его делать.
Ну что, от браузеров уже пойдем к чему-нибудь такому, другому, но связанному с веб-платформой.
Да, у нас есть веб-компоненты, и я стараюсь их, скажем так, популяризировать, насколько могу, потому что мне кажется, это важная часть платформы, которой недостаточно внимания разработчики уделяют в эти дни. И я поймал новый тренд, что ли, в обсуждениях или вообще в попытках применять веб-компоненты, который сначала Зак Лезерман, потом Мануэль Матузович, потом вот сейчас еще Эрик Майер, они говорят про веб-компоненты немножко иначе. Они предлагают немножко другой паттерн работы с ними. И я бы сказал, эти все подходы обладают разной степенью, там, не знаю, практичности лично для вас, которые, не знаю, пишут все там на сингл-пейджах, но сам подход, на мой взгляд, и вот этот вот интерфейс веб-компонентов, они немножко, кажется, улучшают, изменяют или предлагают на них посмотреть иначе. В общем, коротко. Типичный веб-компонент — это кастомный элемент, типа myButton, например, через дефис написано. И если вы добавляете его на страницу, вот просто myButton открыли тег, myButton тег закрыли, то если вы там внутри используете там Shadow DOM, если вы там используете дополнительные какие-то внутри штуки, у вас вместо этого компонента рендерится кнопка, потому что внутри у вас есть шаблон, стили, там, не знаю, lifecycle, вот это все. Тем самым вы берете внутри этого веб-компонента в своих шаблонах. Берете кнопку, заворачиваете в какие-то дополнительные там атрибуты, спаны, стили и прочее, все остальное. То есть вы улучшаете браузерную кнопку, заменяя ее веб-компонентом. Тем самым вы кладете в ваш HTML-элементы внутрь Shadow DOM. То есть вы прячете внутренности вашего веб-компонента. Но есть другой подход. Есть возможность между этими тегами myButton, myButton написать просто button прямо во время использования этой вашей кнопки. И в этой ситуации это будет не Shadow DOM, а Light DOM. Ну, есть такая терминология просто внутри веб-компонентов. Есть Shadow DOM, которые прям спрятаны, инкапсулированы внутри вашего компонента, а есть Light DOM, который приходит в него из документа. Так вот, Эрик Майер у себя в бложике рассказывает о том, как он делает очень простой компонентик. Он берет слайдер, берет заголовок, и из этого слайдера с кнопкой Reset, с кнопкой с текущим значением шрифта. Этот размер этого шрифта в заголовке, который лежит за пределами этого компонента, по сути, это контрол, увеличивающий размер заголовка, которым вы скажете. Так вот, он не просто делает слайдер, который говорит суперслайдер, он так его назвал, два слова через дефис, суперслайдер. Он не просто вставляет на страницу суперслайдер, он засовывает туда input type range, он засовывает туда, собственно, лейбл, и, по сути, вся магия, именно вот скриптовая, она все еще происходит внутри этого компонента. Ну, то есть не то чтобы внутри, она происходит отдельно в инициализации, весь этот лайфсайкл, там, когда он появляется, определенные события в этом веб-компоненте вызываются. И он говорит, что с этим гораздо проще работать. Вам не нужно на этом элементе воссоздавать все эти атрибуты, которые вы хотите использовать, чтобы, допустим, настроить вашу кнопку. Ну, то есть, вот, допустим, input type range, у него там есть минимальное значение, максимальное значение, шаг, значение, там еще что-то такое. Чтобы это все сделать на вашем компоненте, вам пришлось бы добавить эти кастомные атрибуты прямо на ваш компонент, на ваш суперслайдер, чтобы можно было его при использовании настраивать. А так, прокидывая внутрь этого лайт-дома конкретный input type range, разработчик, во-первых, видит знакомый элемент, он знает все его атрибуты, и он не ошибится, ему не нужно изучать, какие на этом компоненте есть атрибуты. Это одно из преимуществ. Другое преимущество, что это упрощает код, вам гораздо проще со стилизацией работать, вы не прячете внутренности своих компонентов, и получается, что это просто новый подход к работе с веб-компонентами, когда вы не инкапсулируете все внутрь, а когда вы все отдаете наружу, и вы понимаете, что внутри вашего компонента происходит. И один из вопросов, который логично, не знаю, из этого возникает, а зачем мне вообще веб-компонент в этом месте? То есть я просто div какой-нибудь себе сделаю и ничего внутри инициализировать не буду и так далее. И он говорит, что есть еще другая идея, что есть, не знаю, глобальный JS, который внутри вашей страницы ищет нужные элементы и их инициализирует, еще что-то такое. А он говорит, когда я инициализировал свой компонент внутри класса, вот этот вот класс, суперслайдер, extends HTML element, и поехали все эти вот connected callback и прочие штуки внутри веб-компонентов, которые работают. Он может, например, в поисках элементов просто писать this query selector и находить нужный ему элемент. То есть он на саму логику, в самой логике начинает танцевать от этого веб-компонента. То есть он все еще имеет все эти callback'и, он все еще имеет эти классы defined и not defined, чтобы можно было там прятать и показывать. То есть он имеет преимущество веб-компонентов как система организации кода, как система callback'ов, добавления атрибутов и всего остального, но весь лайфсайкл типичного компонента. Но при этом он имеет внешние стили, ему не нужно пирсить дом, не нужно использовать всякие слоты, всякие штуки. Он, по сути, работает достаточно старомодно, но получает преимущество вот этого вот лайфсайкла, этих API, и получается, на мой взгляд, очень неплохо. Повторюсь, он не первый об этом заговорил, что Зак Ледерман, что там Эль Матузович, что вот сейчас Эрик, продвигает новую идею, что веб-компоненты не должны использовать Shadow DOM. Веб-компоненты могут работать с Light DOM, и в некоторых ситуациях это вполне себе работает удобно, и для простых вещей, вот, которые Эрик изобразил, мне кажется, это очень-очень хороший выбор.
Ну, не знаю. Я сейчас это все-таки ложку дегтя так-то.
Мне кажется, важно в самом начале сказать, ты используешь веб-компоненты в работе или нет?
Я пару раз их трогал, давай так. Я не буду говорить, что использую в работе, это правда. Это хороший вопрос, который ты задал. То есть, наверное, если я действительно каждый день пишу на веб-компонентах, то к такому подходу привыкнуть можно, но...
Ты уже привык писать HTML внутри JS как-то? Было больно сначала, а потом...
Нет, ну, что-то... Смотри, я немножко про другое. Здесь само по себе восприятие кода. Если мы говорим про то, что я использую что-то кастомное, допустим, это что-то лежит в библиотеке, то обычно там смотришь документацию, и если мы говорим про какой-то React-подход, где вот реально, который изначально Эрик здесь попытался применить, что мы кучу атрибутов запихиваем в родительский компонент, да, и ими управляем. С точки зрения документации, на самом деле, так удобно. То есть я четко понимаю, у меня еще типами могу эту историю покрыть, и я знаю, что вот этот атрибут, он отвечает, он точно такой же, вот как возьмем тот же самый link из Next.js, да? Он же по факту, там и href есть, и target есть, все это есть. Но это все равно такая абстракция, которая мне кое-где что-то возьмет и такая уберет, потому что она лучше знает, как что туда подставлять, сама разберется. Какие-то вещи добавит и так далее. И вот в этом подходе, когда я размазываю атрибуты по нескольким тегам, я плохо представляю, как документацию написать к этому. Это же не просто слот. Ну, то есть, если это как просто слот children в том же самом React, тогда окей, тогда вопрос, почему не div. Если это, ну, типа, я это потом использую для работы компонента, то есть я иду в дочерний элемент, чтобы поменять поведение родительского элемента. У меня в этот момент такое, типа, а действительно ли это хорошо?
Ты очень смешно описал преимущество, не знаю, элемента link в Next-е. Ты говоришь так, я думаю, прекрасные недостатки элемента link. То есть у меня абсолютно зеркальная картина. Для меня то, что там внутри происходит магия, это недостаток, ты не понимаешь, что там происходит. И в итоге ты делаешь линки без хрефов, ты делаешь линки, которые делают location reload какой-нибудь и так далее. Ну, не знаю уж как конкретно в Next это сработает и так далее. Здесь ты понимаешь, что происходит. Здесь ты понимаешь, на основе чего ты делаешь свою магию, и можешь лучше контролировать. Более того, список атрибутов на магическом элементе, который тебе нужно выучить, на мой взгляд, если ты внутрь вставляешь конкретные элементы, которые тоже описаны в документации, это те же самые атрибуты, просто с угловыми скобочками. Понимаешь, о чем я? Это та же самая информация, просто не выпрямленная в список «Привет, Tailwind», а разделенная по отдельным частям этого твоего компонента. То есть он используется не как тег, а как несколько тегов. Это нормально?
Я поддерживаю здесь Никиту. Это ужасно. Мне изначально продавали идею, что вот, есть возможность описать один тег и передать ему атрибуты, и все это будет инкапсулировано, а тут это какая-то обертка над кучей тегов, которые нужно правильно расположить, правильно наполнить, и на них еще и доступ снаружи появляется. То есть они уже не инкапсулированы. И в итоге, окей, если люди, которые работают с веб-компонентами, постоянно говорят, что так удобнее, то, может быть, сама идея веб-компонентов изначально неправильна. И, может быть, действительно просто продолжать верстать обычный HTML?
К счастью, веб-компоненты, в отличие от, не знаю, фреймворков, библиотек, не говорят вам, если ты не написал здесь так, то я просто не буду работать. К счастью, веб-компоненты — это набор API. И какой из них, какие из них ты будешь использовать, это твой выбор. Ты можешь инкапсулировать, ты можешь все положить в Lightdom, ты можешь использовать этот lifecycle, можешь не использовать. У тебя остается гибкость. В отличие от фреймворка, который говорит тебе, вот здесь у тебя так, а здесь у тебя так, а других вариантов у тебя нет. А все атрибуты у нас с веб-компонентами мы вообще не работаем, и эту часть своей платформы мы не нравится, не поддерживаем, а это нравится, а эту поддерживаем. Здесь вот просто часть платформы. Ты берешь и используешь, если хочешь. Одним образом, либо другим образом. Я почему притащил эту статью? Одна из мотиваций. Потому что у людей с веб-компонентами есть вот это вот чувство какой-то авторитарности, что типа веб-компоненты нужно сделать кастомный элемент, сделать Shadow DOM, засунуть все внутрь, и только тогда все сработает. Нет, ты можешь использовать те части, которые тебе нужны. Вот это кайф.
Я, наверное, знаешь, что скажу? Ну, во-первых, очень забавно было слушать. Я как будто бы продолжал читать наш чат, закрытый для патреонов, который уже 2 дня как бы обсуждает всякие разные холиварные темы. И тут, знаете, как будто бы это...
В чате было жестче. Жестче было.
Жестче, да? Ну, кстати, да, если вы хотите участвовать в чате, не забывайте поддерживать нас. Вадим вас потом туда добавит. Но что я хотел рассказать про статью. Знаешь, чего мне не хватает в веб-компонентах?
GSX-а?
Не, хорошее отличие, которое хочется перевернуть в сравнении с фреймворками. Фреймворки все-таки решают конкретные задачи и дают это решение сообществу разработчиков. Ты очень четко понимаешь, что с какими проблемами ежедневными я должен справиться. От веб-компонентов у меня до сих пор нету понимания, зачем они вообще нужны, какую они проблему в разработке должны решить. Не в платформе, не концептуальную, там, я не знаю, браузерную, что нужно вытащить текущие элементы из вот какой-то коробки сэндбоксной, да, своей, и сделать ее нормальной, понятной и с возможностью другим, ну, разработчикам ее же использовать, да, переиспользовать то, что браузер использует. Вот. А вот какого-то, знаешь, видения, какую проблему... И ты правильно, кстати, сказал, это же набор API-ов. То есть мы называем веб-компонентами, еще тоже не очень понятно, что. Да, то есть какой-то API вы можете использовать, какой-то нет, а вот все целиком не очень понятно. И мне кажется, в основном непопулярность веб-компонентов в сообществе, она в том числе связана с этим. Не очень понятно, какую задачу здесь решается.
Мне кажется, просто есть привычка npm install web-components. Есть привычка, что мы просто возьмем и перейдем на новый фреймворк. потому что он круче. Типа, ну, что-то React застоялся, уже что-то не то, не нравится, тормозит, перейду-ка я на какой-нибудь Svelte. Или еще что-то такое. Веб-компоненты — это, не знаю, жаловаться на то, что веб-компоненты не решают твои задачи, это все равно жаловаться на getElementById, что он не стейты твои, там, не менеджит. Это API браузерный. Если ты видишь, не знаю, что он решает твою задачу, решай свою задачу. Мне кажется, что на основе веб-компонентов нужно строить фреймворки, библиотеки, которые с ними будут работать более в своей какой-то парадигме. Они тоже будут диктовать что-то такое, другое, третье, четвертое. Но в API, мне кажется, они не должны быть слишком opinionated. Они не должны очень быть плотно связаны друг с другом. И если мы будем знать, что существует веб-компоненты, что у них есть такой API, есть вот такие паттерны работы с ними, с лайт-домом, а есть паттерны работы с шэдоу-домом. Вот тут Рома Комаров на днях тоже статью написал. Он говорит, я только что врубился, что чтобы сделать шэдоу-дом, не нужно кастомные элементы задавать. Мы просто внутри дива можно шэдоу-дом сделать. То есть разработчики даже не в курсе, как браузерные API работают. Вот это меня, честно говоря, пугает иногда.
А знаешь, почему не в курсе? Потому что все эти штуки добавляются без объяснения, какие проблемы и зачем они нужны разработчикам. Техномаркетинга, значит, не хватает. То есть проблема не в API, а значит, проблема в продвижении. А какая проблема в продвижении? В том, что не очень ясно выкристаллизована проблема, которую решают там каждый из этих API. То есть где ее я сейчас могу применить? Ты сейчас сказал очень хорошую вещь, в которой можно было бы обернуть веб-компонент, все API вокруг веб-компонентов, да, это типа как-то низкоуровневый слой для того, чтобы фреймворки строили свою работу с компонентами и рендеринг, например, конкретных элементов на базе этой инфраструктуры. У меня тогда встречный вопрос. Чтобы построить такое взаимодействие, да, чтобы фреймворки хотели это все использовать, а идет ли взаимодействие с фреймворками при разработке этих веб-компонентов? А общаются ли они с друг другом? А пытаются ли в рамках этих API решить те проблемы фреймворков, которые у них сейчас есть и от которых у них сейчас болит? То есть, типа, а целенаправленно ли идут туда? Если да, супер, то есть мы это когда-то, видимо, в будущем увидим. Если нет, то это, опять же, натянутая, ну, сова на глобус, ты сам понимаешь.
Современные фреймворки — это же не просто люди переезжают из-за того, что он новый.
Ну, я бы не стал ручаться за всех, некоторые так делают.
Ну, посмотри, даже Next, да, популярный. Очень многие продолжают сидеть на 12-м Next, потому что он решает их задачи. Они не знают, зачем им 13-й, там, 14-й Next. Этот подход им неудобен, и они остаются уже, не переходят. И фреймворки между собой соревнуются в скорости, в удобстве разработки. Если бы они нашли что-то в веб-компонентах, что позволило бы им двинуться дальше, они бы это использовали. И раз они это не используют, то они просто не понимают, как это встроить, что это даст.
Нет, просто есть отдельный тип фреймворков, библиотек, которые просто изначально работают поверх веб-компонентов. Тот же самый Lead, всякие библиотеки компонентов, которые делают, там, не знаю, там, Adobe, Intel и прочие крупные ребята, которые не хотят закладываться на будущее конкретного фреймворка. Я говорю про подход изначальный такой. То есть есть отдельный тип библиотек и конкретных фреймворков, которые говорят, мы работаем поверх веб-компонентов. Мы считаем, что это удобная и нормальная API, часть платформы и все остальное. А есть те, которые были созданы либо в ранние годы существования веб-компонентов появления, либо параллельно им и, в принципе, ну, готовы создавать все с нуля, всю эту вот инфраструктуру. Я бы не стал смотреть на всю эту ситуацию только глазами той половины сообщества, то части сообщества, может быть, это не половина, которая не в курсе про веб-компоненты и не хочет их поддерживать. Я бы лучше смотрел на это все чуть выше, поднявшись над схваткой. Есть конкретные компании, есть конкретные библиотеки, есть конкретные фреймворки, которые закладываются на веб-компоненты и используют их все возможности. Просто когда мы говорим, почему веб-компоненты не получили популярность, слушайте, ну, они получили популярность. Просто не такую, возможно, как мы хотели.
Да не, я думаю, тут с целеполаганием проблема, как всегда, потому что тот же самый лид.
Просто лид.
Лид.
А, лид так и надо. Вот ребята реализовали, да, и мы видим их место на рынке. Да, то есть, типа, и фреймворк не воспринят. Да, конечно же, у него есть своя аудитория, разумеется, да, у большинства вещей есть, но не воспринят. Почему? Потому что, значит, либо плохо рассказывают о том, как мы хорошо и классно решаем ваши повседневные задачи, либо они не решают повседневные задачи, либо они решают их не все. и неполноценно, да, то есть проблема есть. При этом я хочу сказать в сторону популярных фреймворков, не то чтобы они не смотрят, ну, то есть можно было бы сказать, допущение такое, да, сделать, что вот эти вот все современные фреймворки, они просто не хотят взаимодействовать с веб-платформой и пытаются максимально от нее дистанцироваться, но это же тоже не так. Они на самом деле все, что им решает их проблемы конкретные, они же все всасывают в себя. Прекрасно всасывают. Типа синтаксис JS всасывают какие-то внедрения в HTML, CSS в себе и так далее, и так далее. То есть все, что помогает решать проблему, оно там появляется. То есть если мы говорим про веб-компоненты, я все равно хочу вернуться к изначальной типа задаче. Знаешь, вот идеально у OpenUI то, что у них есть explainer. Зачем это нужно? То есть, типа, целеполагание, да? Зачем эта история в веб-платформе? Я про веб-компоненты целиком, ну, понятное дело, когда-то, если она и была, то очень-очень давно, я давно не видел вот в современном виде, да? Зачем нам в веб-платформе API, связанные с веб-компонентами? Когда-то давно, да, была вот эта история раскрыть коробочку, сделать как бы нативные элементы более friendly, да, для разработчиков. Со временем возможно, оно где-то преобразилось, да, в какую-то новую идею. Но про эту новую идею, даже если она есть, не слышно. Не потому, что люди не хотят слышать.
Нет, на самом деле слышно. Да, другая совершенно область — это, например, фреймворки для Java, тот же самый V1. И вот они действительно живут на веб-компонентах, потому что в их мире, когда вокруг нет JavaScript, очень удобно, что у тебя есть вот такие инкапсулированные штучки. Но в своем мире, где у нас сплошной JavaScript от начала до конца, ну да, нам оно как-то не вписывается.
Ну, смотрите, мне просто... Я со всеми согласен, как обычно.
Ох, штикаты Леопольда.
Нет, смотри, я за то, чтобы появлялись любые новые возможности, как-то что-то развивалось, и то, что вот этот лайт-дом сейчас его показывают, это хорошо, кто-то придумает нормальное применение. Просто Эрик, к сожалению, неудачное применение показал. Ну, то есть, с точки зрения... Я вот смотрю на это как потенциально там тимлид команды, которому нужно сделать так, чтобы вот эти компоненты внутри использовались безопасно, без ошибок, нельзя было сломать. И то, что вот он здесь показывает, что ты можешь разнести это в нескольких местах, можешь ставить что угодно, это абсолютно не покрывается TypeScript-ом от слова совсем вообще. На это сложно написать тесты. То есть, да, гибкость появляется. Это как вот ассемблер. То есть если ты крутой разработчик, который понимает, как работает твоя машинка и можешь писать процессорные команды прямо вот на ассемблере, пиши, конечно, на здоровье, у тебя, если есть экспертиза. Но ты вряд ли сможешь это принести в сообщество разработчиков, которые только-только вкатываются, и они такие, да-да-да, ща, вот скопируем твой код. А вот этот код, который он показывает, он опасный. Ну, то есть мне от него некомфортно. Я поэтому вот в этом месте, для такого примера, я все-таки буду использовать фреймворк с типами, потому что, ну, я думаю с точки зрения проекта. С точки зрения возможностей, круто, что есть. Вот мне хочется примера, где это покажется хорошо, где этот вот слот, он используется хорошо. То есть подход хороший, продайте мне его, пожалуйста.
Ну, слушай, ну, Эрик не деврел веб-компонентов, он показал кейс, который он решил удобнее, чем если бы он не использовал здесь вот этот лайт-дом, этот создание компонента и все остальное. Строго говоря, он не должен ни тебе, никому еще доказывать, что сейчас, ребята, я раскочегарю TypeScript, я себе нацеплю дотнетовскую шапочку, сделаю вам супертипизацию и production-ready компонент, чтобы прям вот все завтра внедрили. У него не было задачи. Но у него была задача показать, что с веб-компонентами можно работать иначе. Шаг за шагом люди узнают, что Shadow DOM можно использовать на DV, что веб-компоненты можно использовать с Light DOM, что есть вот такая гибкость, то есть вот такие возможности. Я регулярно притаскиваю в эпизоды, не всегда попадает, прям вот не всегда успеваем записать эту тему. Я стараюсь следить за новостями из рабочих групп вокруг веб-компонентов. Там есть идеи и про дата-байдинг, там есть идеи про шаблонизацию, там много чего есть, и в какой-то момент лид опять выбросит половину своих фич, потому что они будут внедрены в веб-платформе. Когда-то полимер, в общем-то. Идея полимера была в том, чтобы, не знаю, когда-то перестать быть нужным. Вот лид очень сильно похудел, потому что много чего внедрили.
Знаешь, я пока обсуждаем это все, я все, знаешь, сижу и думаю. Во-первых, я, конечно, обсуждаю больше не статью,
Да я знаю, я приношу вам статью, а вы обсуждаете веб-компоненты. Это наша обычная тема, веб-стандарты.
Потому что это больная тема. И я вот думаю, а почему мы так резко реагируем? Ну вот, вот правда, да, почему мы так резко реагируем? Мы вот не, обсуждаем какое-то, я не знаю, внедрение в WebAPI. Вон только что обсудили в этот Intel, этот самый преобразование даты, да, какой-нибудь метод или какую-нибудь другую штуку. Мы там, ну, завезли, и отлично. Понадобится, буду использовать. Ну, то есть, типа, что здесь спорить? Да, хорошо, что завезли. А здесь...
Это фундаментальное изменение. Тут тебе нужно по-другому пересмотреть, как ты компоненты пишешь, что какие там фреймворки используешь. Ну, не работает. К тому же, React, собака такая, не очень хорошо совместим с веб-компонентами. Осознанно. Им это не нравится и не нужно.
Да бог с ним, с веб-компонентами. Мне, с React, точнее. Мне кажется, у нас тут проблема в обсуждении. Слишком умные. Знаете, бывает такая проблема. Слишком много видели и знаем, потому что...
Подожди, это был комплимент или наоборот? Я не понимаю из твоей реплики.
А тут как хочешь, так и поворачивай. Смотри, API, когда-то веб-компоненты, они показывались с идеей. И вот у нас эта идея засела в голове, потому что когда-то нам казалось, что это то, к чему мы придем. Поэтому немножко к этому больше ожиданий. И, видимо, как бы из-за того, что это не случается, у нас такая и более резкая реакция, что типа, ну вот оно не случается. Вот мы все хотим, а не случается. Ну не то это, да? То есть, а может быть, там вообще другую проблему решают?
А ведь, наверное, кто-то когда-то написал статью. Смотрите, какой CSS неудобный. Он в отдельном файле, его так не видно, неудобно работать. Ведь можно взять и просто вот прямо здесь написать и JavaScript-ом его вставить, и будет удобно. Вот у меня вот такое же ощущение от того, что здесь Эрик делает с веб-компонентами.
Не, ну он не делает ничего из того, что чему веб-компоненты как бы не предназначены. Light-DOM — это одна из возможностей прокинуть DOM-элементы, любые, внутрь вашего веб-компонента и с ними нормально работать. То есть нет канонического способа. То есть есть статьи, которые написали про веб-компоненты, не знаю, 5-7 лет назад, которые показывали делать типа Shadow DOM, кастомный элемент, и погнали вообще в полный рост веб-компоненты. И люди запомнили эту идею. Но она не является правильной и единственной, и идеальной. На мой взгляд, если разработчик знает, с какими внутренностями он работает у компонента, и имеет возможность их настраивать более декларативным образом, более удобно, на мой взгляд, даже, чем просто список атрибутов, в этом что-то есть. Он может один элемент подменить на другой элемент, если это как бы доступно. Ты все эти ошибки можешь обработать. И в той же самой статье Эрик детектит, что лейбл с инпутом не связан с ID-шником и фором, и фиксит это. Он не очень красивый код получился у него, на самом деле, но это другая тема. Он берет и поверх этого всего что-то делает. То есть он не просто берет такой, поехали, по старинке, да здравствует там 2003 год, а он пытается улучшать внутренности эти. И, не знаю, он может выдать ошибку, если он не получит не те элементы. То есть у этого всего реально появляется use case. То, что он не похож на чем мы каждый день пишем сейчас, не значит, что оно неправильное, оно другое.
Простите, я опять к задачам. Да, задачи разные. Я просто вспомнил, где вот в моем мире веб-компоненты довольно часто случаются. Так виджеты — штука, которую нужно принести на чужой сайт. Туда веб-компонент идеально встраивается. Вот мы сами это используем. Очень хорошо интегрируется куда хочешь. Ты приносишь одну штуку, и она у тебя разворачивается, и все хорошо. Просто на этом не пишут компонентную систему, да, вот то, что мы говорим. На этом не пишут SPA-приложения. И MPA-приложения не пишут. Потому что это не для этого. Как будто бы, да, то есть, типа, вот в сообществе, мне кажется, нашли кейсы, где можно использовать удобно все эти API вокруг веб-компонентов. Это... А мы до сих пор противопоставляем это фреймворкам. Вот наша проблема, мне кажется. Это не противопоставление фреймворкам. Вот и все. А почему противопоставляем? Потому что когда-то выходили с этой идеей, что это будет замена фреймворков, мы начнем компонентный подход писать иначе. Ну, они разошлись очень далеко друг от друга.
В общем, есть у нас такой браузерный API. Если вы хотите, чтобы, как заголовок еще одной статьи, которую, на ссылку на которую дам, чтобы ваши компоненты пережили нас всех, которые вы написали, почитайте статейку Джейка Лазарова, который, собственно, пытается объяснить, что, не знаю, через год-два, если вы не обновите зависимость, у вас все взорвется, а веб-компоненты продолжат работать. Если вам это важно, если вы готовы закладываться на долгие годы вперед, если это одна из ваших задач, и я, собственно, вижу, веб-компоненты выбирают компании, для которых разница между, не знаю, там, 10 годами развития React — это просто секундная вспышка какая-то, компании живут десятками лет, и они не готовы закладываться на фреймворк, даже самый популярный на свете, потому что сколько популярных фреймворков ушло в небытие. Так вот, если вам подобные задачи интересны, или, в принципе, почему некоторые компании выбирают веб-компоненты, почитайте эту статейку тоже. И не думайте, что мы эту дискуссию закрыли. Я буду приносить новости, я буду приносить поводы. Надо как-то будоражить вот это вот молчаливое большинство. Ну да, все пишут на реакции современные фреймворки, туда-сюда.
Я с Safari также делаю. А тут хром-хром, ничего другого нету. Хоть это самое просветляться.
Хром-хром, ладно. И теперь переходим к фреймворку Next.js. Как вам подводочка?
Идеальное место.
Ну, не совсем к Next.js, просто действительно ребята из Vercel рассказали, как они оптимизировали импорты, которые используют Next для запуска или там бандлинга. Но это, в принципе, общая идея того, как мы должны работать с импортами в JavaScript. Так что, надеюсь, здесь не будет какого-то большого спора. Мне кажется, утверждения достаточно бесспорные. Ладно, в чем дело? Ребята из Next напоминают нам о том, что есть так называемые barrel-файлы или бочко-файлы, когда мы пишем какие-то большие модули, например, с кучей иконок, и делаем для них один файлик index.js или index.test, который реэкспортит вообще все, что есть. Там 10 тысяч иконок вы зареэкспортировали, потом вставили к себе, написали импорт, открыли скобочку, то, что вам надо, взяли, ну, из какой-то библиотечки. Красиво, удобно и очень дорого. Почему статья мне отозвалась? Потому что буквально на неделе был похожий случай у нас внутри, когда в одном месте взяли асинхронный импорт внутри функции, избавились от него и вынесли в заголовок. Обычный импорт сделали. И старт Node.js-приложения замедлился где-то раза в 4 в этот момент. То есть импорты — это дорого. И особенно дорого, когда у вас есть вот такие массовые импорты, когда вы взяли одну штучку, а работает это так, что в этот момент для того, чтобы вот узнать, что вам нужно, движок должен пройти по всем импортам в списке, вообще по всем, и взять из них только нужный вам. А они же дальше по цепочке, в глубину, и в итоге действительно там 10 тысяч файлов может перелопатиться, когда вы берете одну иконку. В Next.js решили с этим бороться. Во-первых, у них был первый подход в предыдущем. Но это все, кстати, про 13-й Next. Они сделали штуку похожую. Вот есть такой тоже достаточно популярный плагин для Babel, называется плагин Transform Imports. И они такую же штуку сделали у себя в SVC, когда мы можем указать, что вот какой-то импорт, написанный так, превращается в другой импорт, в точечный. То есть мы берем уже не из индекс файла, а из слэш какой-то модуль. Но переписываем это все руками. Вот это уже было в Next.js. Но, конечно, это неудобно, потому что всегда это ручная работа. И сейчас они рассказали о том, что они сделали другой режим с такой эвристикой. Когда мы его включаем, то сам вот этот SVC, Speed Web Compiler, он может пройтись по всем вашим импортам, найти, во что они на самом деле импортируются, и сделать их красивыми в уже скомпилированном файле. И это дает очень большой прирост в производительности. То есть у вас быстрее запускается, и быстрее гоняются тесты, быстрее все бандлится. Тут тоже вопрос, да, возникает, а трешейкинг нас спасет? Ведь вроде бы трешейкинг, он убирает все ненужное, оставляет только нужное. Но проблема в том, что это внешние библиотеки, и мы их не трешейкаем. Вот они как есть, они так к нам и заезжают. Чтобы их трешейкать, их нужно подключить к себе, и нужно, чтобы у библиотеки было указано, что сайд-эффектов у нее нет. То есть, чтобы бандлер знал, что ее можно безопасно трешейкать. А это не всегда так. Ну и они делятся цифрами, что они вот взяли эту свою систему, подключили всякие популярные библиотеки, такие как MUI, ReactUse, Lucid React и так далее. И везде выиграли от 15 до 70% ускорения. То есть у вас быстрее стартует ваша деф-разработка, быстрее все бандлится, быстрее все тестится. И при этом ничего делать не надо. То есть они уже из коробки у себя это преконфигурировали. Но если вы хотите, вы можете включить этот флажок Optimize Package Import и вписать еще библиотечку, которую вы хотите пропустить через этот режим, и, возможно, вы тоже выиграете.
Ну, кстати, интересно, что буквально до этого мы сказали, что люди до сих пор сидят на 12-м Next.js, а эта штука в 13.5 версии. То есть они все еще такие, ну, пожалуйста, мы стараемся, вам станет лучше. Изменения на самом деле классные. Я тоже, ну, как-то вот тоже задумывался о том, что вот эти индексы, стоит ли их вообще в проекты или нет, но все-таки остановились на том, что стоит, потому что это, блин, черт побери, удобно.
Удобно, но дорого.
То есть TypeScript нас здесь сломал. Автокомплит, это ты вот в один файлик все положил, там, держишь у себя мини-библиотечку внутри твоей библиотеки. То есть с точки зрения раскладывания файликов и набирания кода, это удобно. С точки зрения того, что я трачу реально там по две лишних секунды каждый раз, когда вношу какую-нибудь просто правку в файл, и вот этот вот hot module replacement, он срабатывает медленнее из-за этого. Вот это такая тонкая грань. То есть нужно сделать, чтобы билд самого приложения работал хорошо, чтобы локальная разработка работала хорошо, быстро. И вот элегантное решение, с одной стороны. С другой стороны, это вот у меня такая же вот как-то скептичность Вадима, когда вот Вадим говорит, там какая-то магия под капотом. Я вообще-то вот так писал, а оно работает не так, как я написал. И опять же, эти штуки же люди пишут, там баги могут быть. Я поэтому на самом деле во многом боюсь прям все свои проекты перетаскивать на современный Next, потому что если открыть их issues, там же ну, колоссальное количество с огромным количеством лайков issue, которые, ну, не работает до хрена всего. Это больно. И вот если эта штука сломана у них, это тоже будет больно.
Ну, во-первых, из коробки она работает только с теми библиотеками, которые они протестировали на совместимость, что все окей. И ты можешь подключить дополнительно свое и попробовать. А можешь не подключать. Во-вторых, они пишут, что даже если вы не обновились на свежий Next, мы рекомендуем вам хотя бы включить правило в ESLint, которое запретит вам делать вот такие вот импорты, чтобы они у вас всегда были точечны из конкретных библиотек. Да, это не так красиво. Да, вы завязаны уже на файловую структуру, но насколько это быстрее?
Ну вот если просто правило, да. То есть я здесь согласен. Я помню в свое время у тебя в Telegram-канале было такое, когда добавляете от Airbnb конфиг, добавьте обязательно еще экспорт дефолт запретить. Вот. И всякие такие штуки. Я вот такие сниппеты тоже себе сохраняю, потому что, ну да, можно с командой обсудить. В целом ну, не так сильно неудобно на самом деле. Можно потерпеть. Ты редко переписываешь импорты в проекте, который живет. Чаще, ну, когда новый стартуешь, тогда больно. Много набирать надо. А в живущем проекте не так чувствуется. Но у меня доверие к Next как-то все меньше и меньше. Вот они периодически начинают творить дичь, и вот мне хочется использовать вот то, что они маркетингово пишут красиво, но страшно.
Никит, тут главное не про Next. Просто узнайте, что такая штука есть и как она влияет на ваш код.
Угу.
Потому что вот случай, который был у меня, это был вообще в ноде. Но я как раз перед этим недавно прочитал эту статью и такой, надо на импорты посмотреть в последних пул-реквестах. Ага, вот это место.
С вами был 394-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макеев.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
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 Пока.